Библейская археология.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл передач по библейской археологии. С вами в студии ректор Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. И в сегодняшнем передаче мы поговорим о царе Сауле и Давиде. Когда Израиль пребывал в величайшей опасности из-за набегов филистимлян и постоянно требовал от состарившегося пророка Самуила поставить над ними царя, как у прочих народов, Самуил не хотел подчиняться этому требованию. В то же время он предупредил народ Израиля о таких действиях царской власти, как обязательная воинская служба, реквизиция имущества подданных и так далее. Сомневающийся в историчности Ветхого Завета настаивает на том, что эти слова Священного Писания означают осуждение и отрицание института царской власти. Они полагают, что в этих словах отразился горький опыт бедствий, произошедших в результате царского правления, так что это место восходит к намного более поздней эпохе, чем та, в которой жил Самуил. Но археология опровергает подобное мнение. Сравнение вышеупомянутого текста Ветхого Завета с текстами, найденными при раскопках в Угарите и Алалахе, показывают, что Самуил открыл израильтянам Божию волю и одновременно известил их об обычных политических правах, не злоупотреблениях, которыми обладает земной царь в силу того, что является правителем. Он просто своими словами разъяснил израильтянам дорогую цену монархии, которая состоит в том, что народ сам себя обрекает на обязательную воинскую повинность, принудительные работы и на исполнение других обязанностей, подвергнется конфискации имущества и будет платить налоги. Все это подтверждается фактами из жизни угаритских и алалахских правителей, живших на территории современной Сирии задолго до времени Самуила. Следовательно, все эти явления имели место в том районе в течение многих лет. Кроме того, в табличках из Угарита и Алалаха указывается на некоторые установления, связанные с царской властью. Главным образом десятина, трудовая повинность и другие, которые точно соответствуют обязательствам, взятым на себя израильтянами в отношении своего царя. Сомневающиеся в историчности Священного Писания оспаривали и то место Ветхого Завета, в котором Давид представлен как музыкант и организатор музыкальных ансамблей, играющих во дворце и в храме. Они полагали, что в это время было невозможно, так как, по их мнению, подобные музыкальные коллективы возникли после 538 года, до Рождества Христова. Тем не менее, уже в 1942 году археолог Уильям Олбрайт отмечает, год или два тому назад было трудно опровергнуть это мнение, потому что у нас полностью отсутствовали внешние свидетельства. Но с 1942 года, благодаря археологии, положение дел изменилось. Раскопки показали на конкретных примерах, как происходило развитие музыки и музыкальных инструментов не только во времена Давида, то есть около 1000 года до Рождества Христова, но и в более раннюю эпоху. Об этом говорилось в своем месте. В погребениях Бени-Хасани, то есть в Египте, датируемых примерно 1900 годом до Рождества Христова, видны изображения азиатских семитов, которые некогда пришли в Египет и принесли с собой музыкальные инструменты. За 1000 лет до Давида один из них привез лиру. В погребении номер 38 в Фивах, Верхний Египет, датируемом примерно 1420 годом до Рождества Христова, найдены изображения девушек, одна из которых представлена с лирой, а другая с двойным гобоем, то есть такой деревянный музыкальный духовой инструмент, сходный с кларнетом. На вазе из Мегидо, около 1025 года до Рождества Христова, изображена лира, которая, скорее всего, восходит к эпохе Давида. В общем, археологические находки в Египте, Месопотамии и Палестине показывают высокий уровень развития музыкальных инструментов, начало которого относится к 2000 году до Рождества Христова, а продолжалось оно во времена Давида и позднее. Кроме того, тексты Эрас-Шамры представили нам множество религиозных поэм. В текстах часто упоминаются служители храмов, которые называются сарим, и являются почти теми же самым, что и аэды, певцы эпохи Давида и в последующие века. Олбрайт полагает, что о древности музыкальных хоров свидетельствуют и ханаанские имена музыкантов, составлявших эти священные хоры. Упоминаемое в Ветхом Завете имя музыканта Халкола встречается и в надписях из Мегидо, которые датируются 13 веком до Рождества Христова. Имена двух других музыкантов, Ефам и Еман, похожи на имена музыкантов из Расшамры и других мест археологических раскопок, относящихся примерно к 2000 году до Рождества Христова. Вильям Олбрайт считает, что эти имена полностью подтверждают точность священного писания в рассказе о музыкальных ансамблях. По мнению археолога Томпсона, по крайней мере, некоторые из этих ханаанских имен, о которых говорит Олбрайт, являются, вероятно всего, именами коренных жителей страны. Следовательно, мы можем предположить, что Давид заставил некоторых местных жителей служить ему в качестве музыкантов, подобно тому, как он принудил прочих представителей подчиненных им народов служить и в других сферах жизни. Таким образом, музыка, музыкальные инструменты и музыкальные группы, то есть хоры, певческие коллективы и ансамбли, существовали задолго до времен Давида. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. С вами в студии был ректор Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Дмитрий Гольцев. До свидания, дорогие радиослушатели.
Библейская археология.